Это интернет-канал «Фонтанка-офис». Меня зовут Надежда Мудзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Мы подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
К сожалению, эта неделя принесла много тревожных и трагических новостей и событий. Давайте начнем с одного из них. В среду в центре Киева погиб наш коллега и знакомый Павел Шеремет. Конечно, невероятное горе. Сейчас строятся версии того, почему это могло произойти. В Киеве рассматривают их целых шесть. Сегодня появилась новая информация о том, что бомбу, взрывчатку под машину закладывала якобы женщина. Ну, есть что на эту тему сказать? Вот на ваш взгляд, что могло быть в основе вот этой вот чудовищной трагедии?
Жалко Пашу. Мы его действительно знали оба, и вы, и я. Вы, наверное, побольше. Вот я с ним по работе сталкивался, в том числе, когда он писал книгу о Яковлеве. В общем, и, конечно, сложно было представить, что так вот закончится жизненный путь этого человека. Как-то вот не к нему это вот монтировалось, я вам так скажу. Но как бы у каждого своя судьба. Известно, что уезжая из России на Украину, он сказал, что не может оставаться в России, поскольку чувствует себя в России как на минном поле. Да, и получилось так, что он...
Да, какое-то чудовищное стечение обстоятельств.
Напророчил наоборот, как говорится. По поводу версий, которые сейчас на Украине выдвигают вот эти вот разные представители спецслужб, журналисты. Ну, это все гадание на кофейной гуще, по большому счету. Потому что явных каких-то предпосылок, да, вот к тому, чтобы произошла такая вот трагедия, такое убийство, никто, что называется, там за час до случившегося не видел, да, и пресловутый российский след, который там поспешили объявить на Украине, ну, это какая-то такая дурость, потому что ну, сложно представить себе, чтобы каким-то нашим официальным, я имею в виду, там, структурам, там, не знаю, политикам...
Чем-то
там,
мог помешать.
Он чем-то мог помешать, потому что, в общем, в последнее время он, ну, безобидным он был для... Я читал его материалы в «Огоньке», и они мне по большей части нравились, хотя он, в общем, занимал такую достаточно... Не то что антироссийскую, но, по крайней мере, не пророссийскую позицию...
Он критиковал власть.
Но он при этом старался быть объективным там. И, в общем, находясь не на пророссийских позициях, он, в общем, очень неприятные вещи рассказывал о состоянии дел на Украине, прежде всего то, что касалось украинской политики, Верховной Рады там, и так далее. Поэтому, в общем, эмигрировав на Украину по личным причинам, он пытался все-таки какую-то выдерживать такую вот объективность, да?
Не, ну он пытался, и, собственно, он вел себя очень профессионально. В нем вообще было вот это очень полезное для журналиста качество. Он к любой власти всегда относился с недоверием. Это, безусловно, не значит, да, что он с ней не взаимодействовал, но до какого-то определенного момента.
Боюсь, что мы немножко по-разному с вами оцениваем степень его профессионализма, поскольку мне, например, когда вот пришлось по работе с ним столкнуться, я как раз не могу сказать, что я высоко вот оценил именно профессиональные какие-то, так сказать, моменты. Ну, как бы с той книгой вообще какая-то такая странная немножко история, вот вы говорите там с недоверием к власти. Понимаете, он, в общем, позиционировал себя как в определенном смысле такой вот действительно либерал, и вот критикующий власть, и при этом он согласился писать такую защитительную книгу о Яковлеве. которую, наверное, согласился писать за деньги. Потому что если он сделал это бесплатно...
Ну, все-таки вы вспомните... Нет, ну, Андрей,
то
вы...
тогда это вообще, ну, как сказать...
Все-таки вспомните обстоятельства ухода Владимира Яковлева нашего политического петербургского ландшафта.
Я как раз к Яковлеву всегда относился достаточно симпатии и защищал его, так сказать, и говорил, что вот эти многие выдвинутые в отношении него обвинения, в том числе вот пресловутый Петербург, криминальная столица, это несусветная чушь. Я как раз говорю о том, что это вот для него странный был шаг. Он такой метущийся был немножко, как мне показалось, человек. Ну вот. И если говорить о версиях, да, то, например, версия с российским этим следом, ну, она какая-то такая очень... украинская, да, видимо, там ничего не может быть. Парижские, да, парижские теракты, и то они там, значит, тоже российский след обнаружили, очевидно. Ну, как бы это такая, ну, заряженность определенная. У людей затянувшаяся истерика, так сказать, их в этом можно понять. Что касается вопросов там профессиональной деятельности, ну, вот я слышал, что он там... то ли где-то в соцсетях писал про эти пресловутые батальоны, значит, добровольческие. И, в общем, нелестно, так сказать, говорил о них, что там они там пытаются закон собой подменять или еще что-то такое. Ну, знаете, он так настолько не единственный был, кто так писал о этих добровольческих батальонах. И потом это такие вот назывные какие-то... Это же не конкретное какое-то дело. Понимаете, ведь журналиста имеет смысл убивать вследствие чего-то, если он действительно раскопал какую-то ужасную военно-морскую тайну, и больше, кроме него, об этой вот тайне никто не знает. Тогда надо, так сказать, человека, так сказать, убивать. Да, так сказать, нет человека, нет проблемы, никто не узнает мой страшный секрет. И даже в правилах безопасности при проведении расследования мы там студентам на журфаке говорим, что не носите на себе эксклюзивную информацию, потому что это может быть опасно, вот именно в этой связи. А если эту информацию знает ваш напарник, ваше начальство, она скинута, доверенные лица, она скинута на какие-то носители, то тогда всех надо валить, да, значит, вот, и это уже будет несколько проблематично, потому что, ну, так, чтобы вот целыми редакциями вырезали, да, значит, журналистские коллективы, я как-то не слышал, да, там в Голливуде такие сюжеты встречаются, но, в общем, честно говоря, ну, это же все вот такое приключенческое кино, да. И вот, ну, понятно, что надо рассматривать и личные какие-то моменты, да, там вопросы личной неприязи, и... Знаете, сразу как только это случилось, по «Эху Москвы» выступал такой журналист, работающий в Киеве, Саакен Мурзаев, по-моему. Значит, он тоже вот был когда-то сотрудником «Эху Москвы», потом перебрался в Киев. И он как-то вот сразу, по горячим следам, будучи в такой растерянности какой-то, он говорил, что, знаете, вот к нам, выходцам из России, тут иногда какое-то такое бывает пристрастное отношение, недоверие какое-то. Хотя, допустим, тот же вот Саакен, он уж ну, такой проукраинский, что дальше, в общем, некуда. Святее Папы Римского, что называется, да? И вот он, значит, говорил, что, видимо, в той вот политической какой-то истерике...
Ну да, значит, что там тяжело чувствовать себя своим.
Да, и сам, собственно, Шеремет говорил о том, что я понимаю, что очень нескоро стану здесь своим, да, видимо, какие-то испытывал на себе, значит, такие вот коммуникативные неудобства, несмотря на то, что по личным мотивам, а не по политическим все-таки, он года 4 назад перебрался или 5 в Киев. А могло ли это какая-то такая вот неприязнь к понаехавшим москалям стать причиной такого рода трагедии? Ну, всяко бывает, но верится с трудом, да? Но обращает на себя вот что. Эта история чем-то похожа на две уже случившиеся трагедии, да, это погибший журналист из «Московского комсомольца».
Дмитрий Холодов.
Дмитрий Холодов, да, Митя Холодов. Потому что он тоже был убит посредством взрыва. И история с Гангадзе, о которой мы немножко подробнее поговорим. Значит, сначала, чем похоже на историю с Холодовым. Ведь в итоге так и не смогли выяснить конкретную причину, грубо говоря, за что был убит Холодов. Холодов очень хотел быть таким вот журналистом-разоблачителем. Немножко играл в «Рыцаря плаща и кинжала», там какие-то, значит, такие вот, ему нравилось это все. Но и он очень много писал действительно о западной группе войск в Германии, но он писал какие-то, даже это не разоблачения были, а такие вот, там крадут, там много крадут. Вы знаете, там 60 тысяч танков украли, значит, там их не было столько в том количестве, в котором он призывал, ну, упоминал в своих статьях, да. И сказать, что он был как-то опасен Министерству обороны, там, я не знаю, лично министру обороны Грачеву, да, который, и вот они там убрать, там, значит, уничтожить. Ну, в этом не было, ну, смысла никакого. Это были такие плохо подкрепленные, это даже не расследования были, то, что он вот, а такие прокламации какие-то, да. И одновременно очень странный способ устранения, да. Человека убить, ну, можно множеством способов, да?
Безусловно.
Взрыв, который произошел в редакции «Московского комсомольца», это, наверное, самый резонансный способ. Те, кто делали это, они явно рассчитывали на очень большой резонанс общественный, да? И в этой связи возникала мысль, что его убивали не в связи с чем-то, что он сделал, а для чего-то, да, для некой запрограммированной реакции, да, значит, которая, или как акцию прикрытия, да, потому что, например, спецслужб, у них есть такой принцип технологической достаточности. Никогда не делать ничего сверх необходимого, ну, как соответствие принципу бритвы Оккама, да, так сказать, отсекайте все сущности сверх необходимых, да. То есть, если вам нужно, то есть, если возможно убить, просто выстрелив на темной улице человеку в голову, да, ну, незачем взрывать целый дом, или тем более там редакцию, да. И совпадало убийство Холодова по времени, оно произошло между «Черным вторником», когда обвалился рубль, и вводом, первым попыткой ввода наших, значит, вооруженных сил в Чечню, вот. Вполне возможно, что это была такая акция по нивелированию или отвлечению общественного мнения, да, от каких-то процессов, которые тогда шли. А его выбрали в качестве некой сакральной жертвы, потому что, ну, там
для
можно...
Для того, чтобы обеспечить резонанс некому событию.
Да, и он очень хорошо подходил, Холодов, на именно вот... потому что убить, допустим, там, я не знаю, Щекочихина Юру, да... вот таким способом. Ну, Холодова больше жалко, потому что он моложе, он такой вот паренек, так сказать, с ясными глазами. Там Щекочихин уже там старый, и его там меньше, ну, не так жалко, грубо говоря, да. Ну, как вот в космос запускали первого человека, выбрали Гагарина, а не Титова, потому что у Гагарина улыбка, ну, красивее, да. Он... А так-то вот они, что тот профессионал, что этот профессионал, у обоих отличное здоровье, да, функционально, да, совершенно. А вот, ну, Гагарин лучше подходил на эту роль. И вот в убийстве Шеремета, да, понимаете, ну, вот я честно скажу, что, знаете, я уже, конечно, давно забыл всему, чему нас когда-то учили в армии, да, значит, по... программе, так сказать, диверсионной подготовки, а нас, в общем-то, учили не так плохо, да, в том числе, я до сих пор помню, как в взрывчатку, значит, можно из разных подручных средств сварганить. Как заряды, например, располагать на дороге для разных типов транспортных средств. В какой последовательности, значит, направляющий, отсекающий, так сказать, взрыв и так далее. Ну, память у меня хорошая, я помню. Но вот, скажем, если бы мне по какой-то надобности было бы необходимо убить Шеремета, да, просто вот убить и все, как бы, да, устранить вследствие каких-то там. Ну, взрывчатка это было бы, наверное, последнее, о чем бы я подумал, если бы подумал вообще. Ну, потому что это очень хлопотно, потому что это очень морочно, потому что нет гарантии, что будет убит именно тот, кто нужен, да, потому что с ней вообще масса всяких неудобств до того, там, да, там попасться можно, там еще. А главное, по принципу вот этой технологии достаточности, ну, зачем, собственно говоря, взрывать? Ведь сопутствующие жертвы могут быть, которые там, ну, не нужны, да. Ну и главное, там, если человека можно убить ударом шила в печень, так сказать, подойдя к нему на темной лестнице и забрав у него потом кошелек из кармана, инсценировав тем самым разбойное нападение с ограблением, да, ну, как бы, а зачем тогда вот городить огород? Можно там молотком по голове ударить, да, там, и потом, подложив дынную корку, так сказать, типа он подскользнулся и на лестнице ударился. Там, ну, множество вариантов можно привести, значительно более простых в исполнении, чем вот, вот это...
А здесь такая... Значит, да, значит, убийцы действовали таким образом, чтобы не оставить ни у кого сомнений в том, что это убийство. Правильно?
Более...
Правильно.
Нет, не только это, да. Можно же и другими способами действовать, при этом тоже будет понятно, что убийство, да. Но это же взрыв, который попадает под камеры наружного наблюдения, да. Это такой... Это такая голливудщина, понимаете? Это такое кино. Ведь в жизни не так часто используется вот такой метод, но проверено, что он очень такой вот привлекающий общественное мне внимание. Люди же себя, ну, там, специалистами считают. О, точно, журналист, взорвали, все как в кино, значит, его убрали, там, не знаю, спецслужбы, там, какие-то там олигархи, там, еще чего угодно. То есть это сразу такое вот, сразу придается некий объем вот этому событию, да, и вызывается именно таким способом, демонстративным, таким, я даже сказал бы, демонстрационным, вызывается определенный совершенно запрограммированный общественный резонанс такой. Вот и наша Катерина. Вот. Катерина сказала, что объявляет войну коротким юбкам. И вот мы теперь
Катерина
все будем...
имеет право.
Имеет право вообще. Вот. Но жаль, согласитесь. Вот. Так вот, когда прибегают к таким способам, как такой вот очень публичный, да, очень такой, почти что вот за счет телевизионности на глазах у всех произошедшей вот этой трагедии, да, этим как бы вот вовлекается общество, да, вот в это вот. Но это становится сразу таким хитом, да, вот хит номер один, потому что вот смотрите, да. Если, ну, это, потому что там пьяная драка какая-то или какие-то сомнительные обстоятельства, да, это уже, а тут вот, на тебе, в центре города и такая вот история, да. Поэтому мне лично кажется, что я бы больше всего думал, вот именно исходя из вот этой одежки, да, исходя из того, как это было сделано, что это было сделано не вследствие чего-то, а, может быть, для чего-то. То есть то, что говорят украинские власти там, для дестабилизации некой обстановки, да, вот это, ну, определенный смысл имеет. Да? Другое дело, что эта дестабилизация, во-первых, может быть выгодна самым разным, так сказать, кругам. И еще один момент. Я бы не исключал и ситуации, когда... Убийства делают для компрометации того, кто его не совершал. Ну, ну, простая такая вещь, как бы, да, так сказать. Вот демонстративно убивают с последующим, так сказать, организацией улик или каких-то вот указующих перстов на человека, которому там получается это, там, может быть, там, выгодно или еще как-то, да. Допустим, для его последующей там, политической смерти, да, там, или, ну... Вот, вот этого бы я тоже не исключал, да. Но, к сожалению, тут есть еще одно обстоятельство в этой истории, очень такое для меня неприятное, скажем так, поскольку я уже говорил, что вызывает эта смерть и ассоциации с так называемым делом Гангадзе, да, так сказать, и убийством журналиста Гангадзе. Конечно, и в соцсетях, и в выпусках новостей многие уже оттоптались на том, что есть такой персонаж на Украине, Алена Притула, которая, собственно говоря, главный редактор «Украинской правды». И она, гражданская жена, была теперь вот вдова, значит, Павла Шеремета. Вот она имела и прямое отношение, так сказать, к истории с Гангадзе много лет назад, поскольку она была и его гражданской женой. И когда мы проводили расследование на Украине обстоятельств исчезновения и гибели Георгия Гангадзе, естественно, Притула не могла пройти как-то, так сказать, мимо нас и нашего внимания. И остались достаточно такие нехорошие воспоминания об этом, обо всем. Дело не в том, что «Черная вдова» и, значит, два таких вот самых, наверное, резонансных убийства журналистов в Киеве, и оба раза здесь Притула, да, Павел погиб в автомобиле, который вообще ей принадлежит, да, и она была, вот, собственно, гражданской женой его и причиной, по которой он переехал жить в Киев. Дело вот в чем. Мы когда... Как мы вообще попали в Киев и как мы стали заниматься
делом Гангадзе,
да? К нам обратилась некая часть элиты политической Украины, которая ориентировалась на бывшего премьер-министра Украины Пустовойтенко. Да, значит, и они хотели нас нанять, чтобы попытаться понять, а что, собственно говоря, произошло. И вообще он тогда просто исчез. Позже был найден труп безголовый в Таращанском лесу. И когда приехали, значит, вот люди к нам сюда, потом мы поехали в Киев, мы задали вопрос: а зачем вам надо? Почему вы хотите нас нанять для расследования? Вот. Они говорят: ну, у нас расследование невозможно, потому что все немножко так замерли и боятся что-то сделать, потому что, ну, не понимают, откуда прилетело. Много кто говорит о том, что это Кучма. А вот мы как раз, в принципе, за Кучму, но мы не знаем, а вдруг папа, как они его называли, и действительно при делах, и укокошил мальчонку, да? Нам-то надо знать точно, потому что это от этого очень многое зависит, да, там... Мы сами не верим, но как бы вот нам бы разобраться, потому что, ну, если все-таки такие дела, что Кучма, да, то мы тогда будем делать какие-то свои выводы для себя и, ну, как-то вот ориентироваться, соответственно, в обстановке. И мы говорим им тогда: ну, хорошо, а вдруг окажется, что действительно Кучма там, и с нами тогда, что мы... Ну, вы начинаете работать, да, а потом мы, дескать, разберемся там как-то между собой. Вот, по крайней мере, вас мы убивать там не собираемся и все такое прочее. Мы нормальные люди, нам вот важно... Они не скрывали, что они не хотели раскрыть, не столько хотели раскрыть саму,
сколько понять для себя.
Сколько понять их, им интересно было, насколько Кучма вовлечен, а остальное их волновало мало. И, кстати говоря, когда мы достаточно быстро поняли, что, в общем, отношение Кучмы к этой истории, оно такое достаточно левое, то есть он, в общем, ну... Определенно можно было сказать, что он тут не при делах, грубо говоря, да, там его использовали, его слова, так сказать, могли там определенным образом использовать. Он невоздержанный очень на язык человек, Кучма, но он такой просто вот старый советский руководитель, который любил материться, обещать кары небесные, значит, всех там в лес, всех на елке, как Черномырдин. Они в этом смысле... Он тоже всех на елке вешал и всех там, значит, и пялил, и рвал, так сказать, и там стирал в порошок, но каких-то особых кладбищ не было замечено, да, там, с десятками жертв. Это просто такая манера была у них выражать свои эмоции или еще что-то. Вот. И вот когда было понятно уже, что Кучма тут не совсем как-то так вот, прямо скажем, при делах, они потеряли очень быстро интерес. И если мы начинали работать, нас принимал начальник службы безопасности Украины, вот, с начальниками управлений, замами там, и так далее, они не очень понимали, кто мы такие, и на всякий случай решили, так сказать, полное добро пожаловать сделать. И они как-то так очень наблюдали за нами, что мы там... Вот когда до них стало доходить, что вот результаты нашей работы, они показывают, что тут точно дело не в Кучме, значит, они потеряли всякий интерес, и вскоре и СБУ нам впрямую сказал, что мы вас не прогоняем, но мы вам заявляем официально, что больше вашей безопасности мы не гарантируем. Дальше, так сказать, как хотите, на свой страх и риск, пожалуйста. Мы там оставались еще достаточно долго, но удивительно, что мы... не могли найти каких-то партнеров, да, для вот продолжения и завершения расследования, в том числе на Западе. Потому что достаточно быстро выяснилась такая история. Его впоследствии, значит, наградили званием Героя Украины Гангадзе. Я никогда не мог понять, в связи с чем. Потому что Гангадзе, ну, он был кто угодно, но, наверное, не герой, да. Он был такой раздолбай, светлый достаточно парень, неплохой человек, но такой достаточно безответственный и, как мне кажется, не очень такой глубокий. Да? В чем-то они в этом смысле были похожи с Холодовым. Да? Что для одного это была такая немножко игра в приключения, да? И что для этого, значит, тоже поиграться там, по, значит, в шпионов. Там. Вот. А вот Притула это было совсем другое дело. Она была девушкой серьезной. Собственно говоря, без нее никакую украинскую правду никто бы не создал, и денег бы на это не нашлось. Когда-то она была сотрудницей администрации президента.
Кучма, естественно.
Кучма, да, на Украине. И говорят, у нее были, так сказать, очень такие близкие отношения с человеком, который был, собственно говоря, руководителем администрации президента, господином Литвиным. И чтобы не рассказывать очень подробно то, что нам в итоге удалось выяснить, да, что Гангадзе не столько расследованиями занимался, сколько вот этот товарищ из близкого окружения президента сливал компромат через Притулу тому же Гангадзе для последующей реализации на «Украинской правде», компромат на других людей из близкого окружения, опять же, президента Кучмы, с целью их дискредитации, да, и, соответственно, все...
Это его использовали?
Все в дерьме, так сказать, а я в белом фраке, так сказать, и вот так вот оно. Поэтому статьи-то, конечно, с компроматом, и вроде как оппозиционные тем людям, которые при власти, так сказать, и так далее, но с подачи того же человека, который там же, поэтому... Фактически можно сказать, что это шла работа на вот администрацию президента, а не оппозиционные расследования.
Ну, хорошо, все-таки это ситуация, да, десятилетней давности.
Погодите, я вам просто сейчас дорасскажу, так сказать, в чем суть истории, да. Несмотря на то, что там нам каждый день говорили, вас всех убьют, значит, мы не видели никаких особых вот таких вот предпосылок, и, в общем, работали достаточно спокойно. Нам не сказать, что как-то сильно мешали. Потом это стало раздражать. То есть, когда по нескольку раз в день говорят, что тебя убьют, да, то сначала смеешься, потом как-то скрипишь зубами, а потом как-то это превращается уже в какую-то манию, и действительно там страх липкими, значит, холодными пальцами сжимает сердце. У нас два сотрудника, которых мы оставляли в Киеве, они даже, так сказать, на почве вот этого, что вас убьют, в один номер перебрались жить, не будучи геями, понимаете, так сказать. И даже такие там ловушки расставляли, что если вот будут ломиться, чтобы они там, значит, услышали и так далее. Это, ну, такая разновидность паранойи, когда там, значит... А все вокруг были вот уверены, что там нашу группу уничтожат. А мы смеялись и говорили, ну почему, что вы так, вы не понимаете. Вот у нас такая Украина страшная и ужасная, да. Ничего там такого супер ужасного на тот момент не было. Но, значит, было там следующее обстоятельство. При том, что Гиев был вот этот Гангадзе таким вот шалопаем, да, при том, что он, знаете, он был такой человек, даже удивительное дело, там был бандит один такой, Миримский, в Верховной Раде, настоящий такой, то есть с прошлым, да, там УПГ, там Крымский, кстати говоря, там банда башмаков, трупы, в общем, все нормально. И у нас в ходе расследования появилась информация о том, что он давал деньги Гангадзе в долг. И мы, значит, к нему заявились на предмет поговорить. Он очень так сначала так нагло, а потом, когда так уже, так вы, собственно, он вам денег должен был. Ну, может, у вас тогда и мотив? Вы бы видели, как его затрясло, так сказать, чего. Он говорит, вы что, думаете, что из-за 1500 или там 2000 баксов я, значит, мальчугана на тот свет отправил? Вы вообще вот и очень так вот, ну, реально перепугался. Я говорю, а зачем вы ему давали деньги? Так он говорит, не было постоянно денег. Он все время ходил, так сказать, там в буфете поесть не мог. Ну, и, а у них такое, знаете, как в деревне. Вот это. Ну, я говорю, на, Гика, держи там, значит, вот там тонну баксов отдашь, когда сможет. И он брал это все, так сказать, потому что действительно он такой полунищий был совершенно. Вот, ну, голодранец, грубо говоря, да. И жил он в квартире у вот этой Алены Притулы, да. Ну, такой вот примак такой, знаете, вот. И за некоторое время до его исчезновения вдруг обнаруживает он за собой слежку. Какие-то машины какая-то, значит, это чего-то такое. Пошел, написал в прокуратуру заявление. Прокуратура несерьезно отнеслась, подумала, что, ну, вот такой вот какой-то странный журналист, слежка какая-то, да, там. Ну, на всякий случай решили проверку провести. И в МВД Украины. Они устанавливали вы по какой надобности, так сказать, наружное наблюдение за этим самым. Явно ожидая, что те скажут, да мы что, больные, кому он нужен, зачем там мы будем за ним. А те говорят, да, знаете, устанавливали. У прокуратуры отпадает челюсть. Они говорят, вы что, дураки, что ли, а зачем? А, говорит, был министр у президента, и президент там бушевал, там бил по столу, так сказать, кричал, так сделайте что-нибудь с этим грузином, он достал. И пришел министр весь такой опечаленный, озабоченный, и говорит, а что я с ним сделаю? Ну, а ему там, значит, кто-то из этих, а давайте наружку за ним поставим, вдруг наркота какая, так сказать, балуется, вдруг оружие какое. Мы его тогда раз на 2 года... И, так сказать, все хорошо. И справедливо, как бы, и все. Но на наружное наблюдение в любых силовых структурах, тем более в полиции, очередь стоит, да, потому что всем кажется, что за ними следят, там, диссидентам, журналистам, там, политикам. А наружное наблюдение не резиновое, да, там, количество экипажей, оно, в общем, ну, вы зря улыбаетесь, это уже всю армию кормить надо, между прочим, да? Есть огромное количество реальных уголовных дел, действительно, по наркотикам, по тому, по сему, где вот выписывают задания, да? Так вот, опера в очередь стоят за этим, за этой наружкой. И, а в те времена стояли в очереди за наружным наблюдением, чтобы установить там по своему делу по 2 месяца, по 2,5. И тут вдруг, значит, вот такое сверху, понимаете, указание за каким-то вот журналистом грузинского происхождения, непонятно зачем, какая-то барская придурь, да, надо устанавливать наружку, а тут у нас, ну, как бы серьезные вещи, так сказать, и ждем по 2 месяца. Ну, как всегда таких бывает, там, сверху дали, значит, а давайте стажеров за ним поставим, да, ну, они все равно ни черта не умеют, да, а тут и не надо ничего уметь, потому что это все не по-серьезному. Поставили стажеров, и он их и срисовал, понимаете, так сказать, записал номера, пошел в прокуратуру. Прокуратура потом говорит, и что мы теперь будем делать, так сказать, да, вы с каких вообще щей там, с какие у вас основания, вообще, ну, то есть вот началась такая вот мутня. Но дело в том, что вот этот разговор президента с министром внутренних дел, он был без участия того человека, да, который сливал вот этот вот компромат. А когда скандал пошел в разные стороны, он не был таким публичным, но и в том числе до разных людей стало доходить, что вот тут вот прокуратура проверяет МВД, и выяснилось, представляете, что за этим вот, значит, товарищем действительно там ходили эти обормоты, а ходили долго, 2 недели как минимум. И вот тут начался страх. А что они увидели за эти недели? Они же фиксируют, это же не просто как в кино смотрим, все фиксируется, любая встреча, контакт и так далее. Пошел страх, да, значит, насчет того, что они спалимся ли мы-то со своими вот этими, значит, компроматными, так сказать, игрушками, да, и если вдруг это выявится, да, там, как потом папа отреагирует на вот эти все веселые, так сказать, истории, да. Я не знаю, что случилось дальше, но мне сдается, произошел какой-то сбой, да, какой-то эксцесс, да, так сказать, исполнителя, что как бы первоначально, изначально, в общем, вообще не очень планировали это все, да. Гангадзе пропал из квартиры Алены Притулы, выйдя, так сказать, выносить мусор, и не вернулся, да, так сказать, и как бы как отрезало. Так вот, значит, если вы думаете, что в квартире был проведен обыск, или что она допрашивалась как-то, да, значит, то вы, наверное, удивитесь, но ничего этого не было. По, ну, не то чтобы совсем непонятным мне причинам, я понимаю, что у нее было определенное такое серьезное прикрытие наверху, да, но, тем не менее, что было сделано, да, я когда потом в России уже там чекистам нескольким рассказывал, ФСБшникам, вот, они мне не верили. Они говорили, ты что-то гонишь, и такого вообще не бывает. И даже на Украине этого не может быть. А было вот что-то сказать. Вместо нормальных, так сказать, действий оперативно-следственных, да, значит, госпожу Притулу включили в состав оперативно-следственной группы.
О чем это говорит?
А это говорит о том, что... как, я даже не знаю, как вам объяснить, о чем это говорит, понимаете, так сказать. Вообще, грубо говоря... любовница, из квартиры которой пропадает человек, она автоматически, ну, должна быть, если не подозреваемой, то женщиной, которой есть какие-то вопросы. И быть членом оперативно-следственной группы по раскрытию убийства она не может никак. Я молчу про то, что там образование не то, там опыта нет еще. Здесь, значит, в состав оперативно-следственной группы были включены любовница и вдова Мирослава. То есть вот жена и любовница, они включаются в состав оперативно-следственной группы, очевидно, для того, чтобы сказать, что ну вот у нас все прозрачно до того, что вот смотрите, во как. Не то, что ничего не скрываем от близких, значит, потенциально погибшего, тогда еще тела-то не было, а вот, ну, вот просто вот с таким доверием. И следователь присылал, он не допрашивал, он присылал ей вопросы по факсу, и она по факсу отвечала. Нормально? Вот мне тоже понравилось очень. Сначала Вышенков Женя, так сказать, поехал туда, значит, он... А Женя у нас же такой гениальный опер, да, так сказать, и для него вот раскрытие убийств, это вообще вот... Он еще в уголовном розыске страшно любил этим заниматься, и один из лучших оперов, которых я знал вообще за всю свою жизнь. У него это талант. И он тогда, вернувшись первый раз из Киева, передавая мне эстафету, потому что он сказал, я туда больше не поеду, я в гробу это видал, значит, он мне сказал, что Притул ведет себя странно, отвечает на вопросы, ну, как бы, как-то крайне подозрительно, да, так сказать, несет какую-то ахинею и просто врет, откровенно говоря. И если бы, говорит, у меня был допрос вот этот, допустим, в Питере, да, и я был бы по-прежнему на службе, я бы, то есть там вот 10 суток на лбу, что называется. Ну, просто вот вместо
так,
здравствуйте.
Может быть, она просто не имела никаких оснований, никакого желания с вами общаться?
Не, ну, она же не только с нами общалась, понимаете? И человек везде и всюду говорит, ах, какое горе, сделайте что-нибудь, пропал мой любимый человек. Дальше, например, приезжает группа там журналистов из тогда еще не враждебной России и говорит, ну, если вот ну, такое большое желание, давайте сотрудничать, давайте, так сказать, общаться. Давайте. Но вместо «давайте» начинается вранье, да, причем вранье такое вот конкретное, да, не по принципу, что мне кажется, что она говорит неправду, да, а проверяемое, да, которое там по времени, да, так сказать, там, по магазину, куда он там выходил за кошачьим кормом для кота Мартина, да, там, не мог он успеть дойти и вернуться, там, ну, масса таких вот вещей. Машинков-то, когда приехал, он вообще говорит, так а он мешок купил-купил, там кот мало ест, мало. А можно посмотреть мешок? И тут, говорит, началось. Вы что, меня в чем-то подозреваете, в чем-то вы меня не это там. Ну, в общем, такая вот пурга. Он говорит, я такое видал много раз. И у меня очень тягостный остался осадок после вот разговора с этой дамой, да. Я, понимаете, я допускаю, конечно, что вот Украина – это правда страна чудес. И там не только вот включают любовниц и жен погибших в состав оперативно-следственной группы, там вообще вот, ну, какие-то вот чудеса такие вот на грани шизофрении происходят. Например, в Таращанском лесу, где обнаружили труп, да, значит, причем так его обнаружили, там два селянина ехали, а папа и сын, два алкоголика тихих, и там, значит, он был зарыт неглубоко, а рука торчала из земли, а на руку показывала, так, как указатель, такая бутылка шампанского «Черный принц», а шампанское в этой округе вообще не продается, такое оно дорогое, как бы, да. Они там стали разрывать, увидели, испугались, заявили. Потом к ним стали ездить там это, милиция, там СБУ, там все их били, какие-то, значит, частные структуры. Били, пили их самогон, там требовали в чем-то сознаться. Они не знали, в чем это, глубоко такие дремучие люди. Ну, деревенские алкоголики, они-то точно там не убивали. Вот там был случай, приехали СБУшники, стали снова избивать, значит, этих двух. А у них еще дочка младшая, Мирослава, тоже 16-летняя, тоже селяночка. Они стали выводить одного из этих обнаруживших, ставить к стенке и говорить: мы сейчас тебя инсценировать расстрел. Сейчас мы тебя расстреляем, говорите по правду. И это Мирослава говорит: я сама вас расстреляю, вы там как можете там с моими так вот поступать. С отца, кажется, стали с папой там, значит. Они говорят: можешь расстрелять, на, расстреливай, значит. И дают ей табельное оружие, вот эти, один из СБУшников, офицеров. Она берет и стреляет в него, промахивается. Значит, после чего они тихо забирают у нее обратно ствол, значит, и по-тихому уезжают оттуда. Да? Но согласитесь, это какая-то тарковщина вообще просто, да, значит. Я даже не знаю, что это такое, да. Такое трудно выдумать, во-первых, да. Вот даже если бы ты хотел такую бредятину, выдумать трудно, понимаете. А там вот на каждом шагу что-то такое вот веселое происходило. Ну, короче, суть дела в том, что я помню, когда мы, значит, с этой госпожой Притулой уже такой... большой разговор имели, да, мне ее просто хотелось так вот за шиворот встряхнуть и сказать: слушай, там, ну почему ты все время врешь на каждом шагу? Ну, вот здесь ты врешь, там, ты все время говоришь, что твой любимый...
Вы хотите сказать, что она что-то знала?
Я хочу сказать, что
она
у меня...
Она знала что-то или...
Да, я хочу сказать, что она скрывала, так сказать, определенные обстоятельства, значит, вот случившиеся. Я не могу сказать, по каким причинам, да, так сказать, но у меня осталось неприятнейшее вот это вот ощущение, да, так сказать, ее причастности к этой истории, да, и с очень таким большим негативом, так сказать, к этому всему относился. Еще раз говорю, по целому ряду причин мы не смогли довести это до конца. Кстати, сейчас говорят по Шеремету, что вот там обратились в ФБР, и вот ФБР со своими там, значит, технологиями поможет. Ни черта оно не поможет, потому что тогда обратились, наняли такое агентство детективное Кролл Интернешнл, суперизвестное в мире. Там как раз все бывшие ФБРовцы, ЦРУшники, значит, какой-то там у них был бывший суперинтендант Лондона. Их целая такая шайка приехала, значит, человек 12. Такие расписные, значит, мы там им отдавали все наши разработки и результаты, думали, действительно, ну, приехали асы. Они боялись из гостиницы выйти. Потом, потому что половина уехала, осталось там у них человека 4, что ли, да, вот эти четверо, они как это, нас убьют тоже, значит, как заведенные. И мы работать уходили, а они там 50 метров от гостиницы и обратно, да. Как за мамку держались, ей-богу, вот просто смешно. И сейчас я не знаю, конечно, но тогда мы посмотрели, чего все это стоит, потому что... Впоследствии их отчетный доклад по этой истории, это 90% наш отчетный доклад. Просто вот 90%, я вам конкретно, так сказать, отвечаю. Они техническую одну сделали экспертизу, значит, это да, у нас не было возможности. А вот непосредственно, как говорится, ногами, руками и прочие, так сказать, все вещи, это наша была работа. Но еще один момент по поводу этой красавицы, так сказать, с которой Паша нашел свое недолгое счастье. Когда был обнаружен труп вот этот, да, значит, там же не было головы в Таращанском лесу, вот, и начались вот эти споры, это Гангадзе, это не Гангадзе, так вроде походил, но он такой достаточно разложившийся был. Она отрезала кусок руки у этого трупа, кисти.
В смысле она отрезала?
Ну так вот, она в этом, в Таращанском морге, так сказать, там, как сказать... Сохранность тела вызывала большие, так сказать, сомнения. Там потом за это был и следак отстранен, и все такое прочее. Она отрезала часть кисти, положила в полиэтиленовый мешок. Значит, она хотела отправить на независимую экспертизу в Германию, да, чтобы вот, типа, понять, кто это и так далее. И там месяца полтора она прожила в квартире, в морозилке была вот эта вот кисть. Это, конечно, ни о чем не говорит и все такое прочее, да, но я вам скажу так, я много чего повидал, Надь, да, и в том числе трупов. И Женя Вышенков, мы с ним как раз вспоминали вот эту историю два дня назад как раз. Знаете, разные трупы. Вот иногда совсем такие... Ну, в общем, ни я, ни он как-то не очень представляем себе свою жизнь с кистью в холодильнике, понимаете? Вот, ну, вот в квартире, потому что это как-то too much. Потому что нервы-то у нее такие, значит, достаточно... крепкие. Хотя во время нашего разговора, так сказать, руки у нее тряслись, так сказать, как у сильно пьющей. Вот. И когда я услышал о том, что, так сказать, Паша погиб в машине, так сказать, этой девушки, и, знаете, вот меня аж как подбросило, да, вот я не люблю такие совпадения, да, мне они страшно совершенно не нравятся, да. И я не хочу ничего так вот утверждать, как бы, да, потому что тогда не дали доработать, да, вот эту. Это никому было не нужно. Мы обращаемся к западным журналистам, да.
А дело Гангадзе сейчас официально считается.
Официально оно считается раскрытым, потому что нашелся некий генерал, значит, который взял на себя все, Пукач, да, так сказать. Он сказал, я его, собственно говоря, лично и удавил. Потом голову отпилил и так далее. Там кадры были его задержания, я такого в жизни не видел. Лежит генерал мордой, так сказать, в землю. Ему говорят, представьтесь. Он говорит, генерал такой-то. Почему вас задержали? Я являюсь подозреваемым по там, значит, делу Гангадзе. А на самом деле? А я и на самом деле. Рапортует как пописанному. Ну, это бред какой-то, потому что, ну, он 6 лет там в бегах каких-то пробыл, да? Потом он, значит, вот так вот говорит. А самое главное, Надь, я никогда не видел ни одного генерала, который лично бы кого-то душил. Ну, потому что такое-то не совсем генеральское дело. Ну, честное слово, да, вот как-то вот это мне, ну, крайне сомнительно. Я не верю этому ни на минуту. Организаторов, кстати, так и не нашли. Потому что были вопросы к министру внутренних дел, да, вот тому самому, который со стажерами-то вот эта вся снаружка. Но, знаете, он застрелился. Причем очень цинично два раза. Значит, первый раз выстрелил себе в голову, остался жив, и потом выстрелил еще раз. Говорят, такое бывает. Я не знаю, что тут сказать. Там много вот такого в этой истории. Вот на каждом шагу такая вот. То министр, понимаете, с первого раза себя пристрелить не может. Для этого, так сказать, второй раз стреляет. То там, значит, СБУшники какие-то, которые кого-то расстреливать едут, понимаете. Все чьи-то любовницы, так сказать, и так далее. Все в кучу. Кони, люди там... И пятое, и десятое. Но, значит, у меня до сих пор, так сказать, к этой даме множество вопросов есть. То, что, так сказать, дубль 2, да, значит, такое вот происходит. И то, что снова нету явно выраженного мотива, да, так сказать, по деятельности самого человека, но его смерть может послужить определенным детонатором. Потому что с Гангадзе все началось. Все последующие Майданы, да, так сказать, это он был таким символом, да, так сказать, он был... Это им, вот этой смертью раскачивали вот эту власть, вот этого Кучму, да, так сказать, чтобы снести, так сказать, и так далее. Ему предъявляли, так сказать, это, что он... Хотя он действительно был не при делах. И, в принципе, это можно было даже доказать. Но это можно, как сказать, это можно было доказать, скомпрометировав его кое в чем в другом. Знаете, как вот квартирный вор может доказать, что он не убивал, потому что он в этот момент крал, собственно, вот обворовывал эту квартиру. Но если он в этом признается, да, то он сядет за квартиру уже. Ну, конечно, меньше срок, не такой, как за убийство, но тоже неприятно, понимаете? Поэтому я не Кучму оправдываю. Там, они там в той истории вообще героев нет, да, так сказать. Она вся такая вот. Чуть копнешь, там такое вылезает. Вот, и я просто хочу сказать, что вокруг, ну, вот как по мне, да, вот он не туда попал, что называется, вот не в то место.
Как вам кажется, перспективы раскрытия этого дела все-таки есть?
Вот, понимаете, я еще раз говорю, мы когда с Горшковым выступали в Верховной Раде Украины, нас пригласила комиссия по расследованию Гангадзе, они нас пригласили, чтобы выяснить тоже вот результаты нашей деятельности. Они нас допрашивали часа 3. И мы им обстоятельно по пунктам, да, там, объясняли, говорили, что вот так, а так, а здесь вот это, а тут вот у вас задержаны какие-то клоуны, там, значит, циклопы-матрос, там, каких-то уголовников, на которых вешать пытались, да, там, значит, тоже, мы говорили, объясняли, почему это бред, биллинги показывали, странные звонки, да, так сказать, там, мы это все делали же, не имея никаких полномочий, да, у нас, ну... Изворачиваться так приходилось, что просто мама Лёлик. И мы им сказали, что с нашей точки зрения, уважаемые товарищи депутаты, да, это раскрываемое дело. Более того, там, ну, то, что сделано уже, там, это 60%, да. Но у нас нет, мы не можем ни допрашивать, беседовать и допрашивать — это разные вещи. Ну, разные вещи. Понимаете, там, одно дело, ты человека задержал на 10 суток, да, дал ему попреть 2 дня. И когда там уже с бомжами-то вместе, знаете, которых дустом посыпают, чтобы чума не завелась, в другом настроении человек приходит на беседу, да, так сказать, торопится уже, да, значит, говорить-то. Вот. А другое дело, в кафе развалясь, понимаете, там, да, или там в Верховной Раде, как этот там, не убивал я его за $1500. Ну вот, и мы говорим, что либо вы нам полномочия дайте, вы же, ну, законотворцы, да, так сказать, вот примите решение, да, и мы доработаем это все. Либо приставьте нам там 2-3 охламонов с вашими ксивами, только пусть они делают то, что мы скажем. Потому что вы-то ничего не делаете из того, что надо сделать, да. Я думаю, ничего не делали, потому что не могли определиться как раз, да, так сказать, вот опасно или, или не опасно расследовать по-настоящему, да. Потом нам Верховная Рада прислала благодарственное письмо. Такое, какие мы молодцы с Горшковым.
Хорошо, а вот в нынешней ситуации...
И раскрывать дальше не стали. Потом появился этот клоун Пукач, да, так сказать, который сказал, это все я, значит, все покажу, все расскажу. Вот лично я, вот генерал, значит, лично душил ремнем. Значит, а Гангадзе дали героя Украины, не особо разбираясь, в чем, собственно, его работа заключалась. Даже, да?
В нынешней ситуации стало хуже. На Украине.
В нынешней ситуации на Украине стало хуже. С обеспечением законности, с желанием добраться до того, что есть, да, так сказать.
То есть вы думаете, что реальные причины, почему погиб Павел Шеремет, они сейчас в текущей ситуации никого интересовать не будут? То есть перспективы есть
вот
у этого расследования?
Надя, я еще раз вам говорю. Мы когда обратились к шведам и к англичанам, да, нашим коллегам-журналистам, да, и сказали, что, ну, мы же не можем там, мы, ну, это командировка, это большие финансовые расходы, да. Ну, ребят, давайте вместе, мы почти уже дотянули, вы сможете снять хороший фильм там для своих этих самых. И начинаем рассказывать то, что уже наработано. Они мгновенно теряют интерес, потому что одно дело история... Журналист, расследователь, оппозиционер, которого убил кровавый режим. И другое дело, вот такая вот мутная история, в которой нет героев, да? Они говорят, нам это неинтересно. Мы говорим, так вам не интересно узнать, что было на самом деле это, как бы, да? Нет, вот потом с тех пор западная журналистика еще дальше отошла от желания узнать, как все на самом деле было, да? Вместо того, чтобы поддерживать типа своих сторонников, да, и там отстаивать свои позиции, да? Поэтому если тогда мы не сумели пробить, что называется, эту стену и доказать, что, ну, это важно, важно понять, что было на самом деле, да, вот, ну, грубо говоря, как и почему был убит этот парень, да, чтобы снять все недомолвки, да, так сказать, чтобы извиниться перед теми, на кого, допустим, там, плохо думают, вот я плохо думаю, так сказать, про Притулу, да, так сказать, а вдруг окажется, что она там святее всех святых, просто девка невезучая, может быть такой вариант, но... Всяко бывает, понимаете, так сказать. Значит, тогда надо будет перед ней извиняться, говорить там, так сказать, извини, подруга, так сказать, там, да, там, просто рожа у тебя такая, да, значит, а мне применилось и привиделось. Но это очень важно именно вот, ну, до конца, так сказать, дойти, да. Но тогда этого не сделали, осталась масса вопросов, понимаете, которые, ну, вот, никак не убеждают. Я глубоко там в теме, я, что называется, вам сотой доли не рассказал всех тех приключений. И когда... С Горшковым улетали уже, значит, окончательно. Он это, тогда эту вот фразу-то и сказал, что не думал, что все-таки живыми выберемся из этого уже. Там, так, там пошли уже такие и приключения немножко, и все такое прочее, да? Вот. А сейчас? А кто там будет это делать, так сказать? ФБР вот это. Я видел ФБР, который в гораздо более спокойной Украине, да, так сказать, тряслись, как эти вот студии на тарелке, понимаете? Там выйти боялись. ЦРУ вместе со всеми этими такие, знаете, прилизанные мальчики, так сказать, англосаксонские, просто смешно и стыдно смотреть. Сейчас, очевидно, они полк морской пехоты пришлют туда, и вот с ними уж вместе, конечно, они все это сделают. Я не очень верю.
Ну, давайте будем все-таки надеяться на объективность.
Мне кажется, что это политическое убийство.
Безусловно.
Оно политическое не вследствие, а для. И поэтому, ну, есть, конечно, маленькая версия, что это какие-то такие вот охламоны, да, которые вот просто увидели в Паше москаля и на волне всеобщей истерии, да, так сказать. Есть маленькая версия, что какие-то придурки с ДНР, ЛНР тоже в угаре чего-то там, да, там, решили выбрать, значит, вот, ах ты не за Россию, то мы тебя там, значит, сейчас покараем. Теоретически такого напридумывать можно, да, там, есть и там, а вдруг кто-то еще любил Притулу, так сказать, и страшно хотел ее, а она не давала, потому что, значит, хранила верность Паше, да. Так он и решил вот так вопросы, так сказать, свои решить. Чем не версия, да? Завтра какого-нибудь найдут Миколу, понимаете? Он это все отрапортует, что вот, да,
ну, давайте будем
любил,
все-таки
хотел.
Надеяться, да, на честное, объективное расследование похорон.
А у вас есть обстоятельства-то, чтобы надеяться-то?
Есть надежда.
Надежда у вас есть, да, а у меня есть, знаете, время, которое прошло с убийства Бузины.
И есть желание узнать, кто убил хорошего человека, да, которым мы его и запомним. Милым, обаятельным.
Надя, я его тоже помню и милым, обаятельным. И здесь у нас в агентстве кофе пил, так сказать. И со мной, и Галка Леонтьева тогда по моему распоряжению интервью с ним делала. Все такое, как бы, да, вы не думайте, я не то, что такой совсем черствый человек, да. Просто, ну, чуть-чуть по-другому реагирую. Просто мы с Горшковым как-то считали, сколько вот знакомых наших было убито. Ну, которых знали хорошо. Знаете, вот когда до сотни, когда доходишь, начинаешь путаться и уже жутко просто становится. Ну, конечно, да, немножко там затвердевает что-то, да, так сказать, уже как-то не так реагируешь, наверное. Мне тоже его жалко, да, так сказать. И Гангадзе было жалко, я его не знал лично, да. А Пашу-то тем более жалко, я, ну, действительно его знал, как бы, и он такой какой-то вот неустроенный и метущийся, но не подлый, в общем, человек-то был такой, он нормальный, так сказать. Бабник, конечно, но тут чего уж сделать, так сказать.
Он любил эту жизнь.
Любил эту жизнь, как будто кто-то ее не любит, да. Но я хочу сказать, вот Олесь Бузина, вот он был убит более простым способом, да, при более таких, как даже я бы сказал, очевидных обстоятельствах. Ну и где все это? Где раскрытие-то? Тоже говорили, что дело чести, раскрытие и так далее. Сколько? Год прошел уже.
Вы знаете, у нас тоже есть дела, в общем, которые не раскрытые. Сколько
есть,
прошло времени с убийства Немцова?
Во-первых, дело по убийству, так сказать, Немцова, оно раскрыто, да? Другое дело, что вы говорите про полное раскрытие до там заказчика и так далее,
конечно,
да? Это сложные, так сказать, вещи. Такого рода сложности во всем мире, конечно, да? Но с Олесем-то Бузиной, да, там даже ни исполнителей, никого, вернее, там были сначала задержаны, потом отпущены эти люди, так сказать, и простите, так сказать, никакой несправедливости, ничего, так сказать, нет. А я думаю, что Олесь Бузина не хуже был человек, чем Паша, да, так сказать, и резонанс-то, в общем-то, по его убийству тоже был немалый, хотя... Коллеги, если так можно сказать, украинские, в том числе вот работающие на Украине Киселев Евгений, да, труп еще не убрали с места. Он назвал Бузину городским сумасшедшим, так сказать, и просто...
Ну, пусть это останется на его совести.
Да, давайте, если Андрей, она есть.
Выразим соболезнования родственникам и близким.
Кому эти соболезнования, Надя, нужны, так сказать? Люди, которые нормально слушали, и так поняли, да, что мы эмоционально к этому относимся, и что жалко нам, так сказать, Пашу, да. Ну вот в Минске похороны будут. Странно, что белорусский след не звучит в версиях. Он же конфликтовал с Лукашенко, да? Ну вот, может, Лукашенко, он всех там любил убивать и там, значит, прятать трупы, да? Вот месть, блюда, которые подают холодным, через столько лет дотянулась батькина
рука.
Давайте
сейчас не будем уже строить версии. Мы его просто будем здесь помнить, в Петербурге. Давайте к другим новостям. В прошлый раз закончили мы как раз...
А просто, чтобы совсем закончить, да, мужики, просто хочу сказать, если вам сильно понравилась женщина, у которой в прошлом трупы, ну, мистика, не мистика, держитесь подальше от таких женщин, да. Как, знаете, моя любимая цитата из Конан Дойля, Если вам дороги жизнь и рассудок, держитесь подальше от торфяных болот. Вот.
Прошлую программу мы закончили на том, что начнем с Турции. И получилось так, что напророчили буквально события, которые произошли в этой стране, попытка вооруженного переворота.
Не совсем,
переворота.
Мы все-таки не говорили о именно перевороте, а сказать...
Мы говорили о том, что Турция наверняка даст повод о себе поговорить. Безусловно, да. Не предполагали, что именно такой.
Да, была такая фраза произнесена, значит, и я советую вам, Наденька, вообще ко мне поближе держаться. Я скрываю, но на самом деле, ну, есть во мне, так сказать, эти качества.
Ну, то есть просто вы к тому, чтобы мне спрашивать, как, у Ванга, вас как жить?
Ну, знаете, за деньги, я могу, так сказать, интересно пообщаться. За большие. Вот. Но на самом деле сказать, вот этот, дать этот прогноз по поводу Турции, знаете, я вам честно скажу, это не очень сложно было. Да? Это как вот даже не очень хороший доктор, он посмотрев там, ну, не знаю, пощупав пульс, потрогав лоб, да, так сказать, и там увидев какую-то сыпь, да, так сказать, может сказать, что все-таки тут...
То есть весь мир Турции удивил, а вас нет?
Нет. Ну, так, простите, я же действительно говорил, не надо туда ехать, потому что там, так сказать, большая, так сказать, мохнатая жопа, так сказать, еще не прошла, а, в общем-то, так сказать, только-только происходит, да, и будет дальше еще и хуже. Обстоятельства там, конечно, интересные были, вот всего того, что происходило, и у нас, в общем, дают такую очень примитивную и очень такую кастрированную трактовку. И даже событийный ряд. Назревало это все давно очень, на самом деле. Да, назревало. Сам Эрдоган, он очень был, не любил армию, там все такое. Он в какой-то мере был даже жертвой переворота давнего, 97-го, по-моему, года. Месяца 4 в тюрьме просидел. Ну, тоже так, 4 месяца. Ну, 4 месяца, это, между прочим, тюрьма не сахар, особенно турецкая, да? Он очень далек был от армейской среды. Да? Значит, он пытался делать чистки. А в Турции по конституции армия гарант конституции, да? И гарант соблюдения... 5 ататюрковских заветов, там, среди которых секуляризм, так сказать, там вот эта светскость, да, отделение религии от государства и школы, что, ну, там, как бы для интересующихся это все будет понятно, да. Национализм, да. Национализм в Турции не ругательное, кстати, слово, да. Национализм это такой вот...
Синоним патриотизма.
Ну, любовь. Да, к Турции, укрепление ее, там, продвижению ее, все такое прочее. У Эрдогана были позиции за счет родственных связей, клановых таких вот религиозных в службе безопасности и полиции. Удалось очень укрепить их за последние годы, а в армии нет. Потом, Турция, надо вам сказать, она такая страна очень неоднородная с точки зрения... Все думают, что там вот светские и там исламисты. Вот такое деление, да. Оно намного более сложное, потому что мусульмане неоднородные, турецкие, да. Там очень много разных тарикатов, орденов, суфийские ордена, в частности, да. Тайных и полутайных религиозных обществ, если хотите, да. Некоторые говорят о том, что есть государство в государстве по типу полумафиозного такого, которое для... Ну, как предохранитель, да. Когда-то было устроено для предотвращения красной заразы, да, что, дескать, если вот будут там левые брать власть, да, то вот это вот государство, которое в государстве, да, оно сумеет все, так сказать, перевернуть. И... Значит, сам по себе Эрдоган, он такой немножко деревенский, да, его же там незадолго до переворота был большой скандал. Он заканчивал в свое время школу имамов-хатыбов, угу. И для того, чтобы стать доктором наук, да, значит, докторскую степень получить, он изменял закон об образовании под себя.
Да, мы говорили.
Да, и потом, значит, ему еще все равно нужен был вот этот... Это было нужно для того, чтобы он мог там как бы вот университетский диплом получить, да, а потом с университетским дипломом уже вот докторскую степень. Так вот, любопытно, что он заканчивал Стамбульский университет, тот, который на Азиатском берегу, это тот самый университет, с которым заключил, в конце концов, договор о сотрудничестве наш Петербургский университет, выбрав его из многих турецких университетов, ровно потому, что его заканчивал Эрдоган. Так вот, незадолго до путча нашелся журналист, который откопал, что липовый диплом был у Эрдогана, вот этот университетский. Через 3 дня его убили. Журналиста этого. Ну, так просто, для сведения. Да? Чтобы понять, вот, чтобы вы поняли, насколько он такая фигура непростая. Эрдоган очень популярный политик, но Турция расколота примерно 50 на 50 была, есть и, наверное, будет в ближайшем времени, потому что когда Эрдоган начинал, он был плохо образованным харизматиком таким, да, из которого бы ничего не получилось, если бы не вот Гюлен, который сейчас живет в США.
И объявлен его врагом номер один.
Да, значит, когда-то именно Гюлен дал ему такую вот путевку в жизнь. Я, готовясь к программе, зная, что мы будем говорить о Турции, позвонил вчера и сегодня еще перезванивал, уточнял некоторые вещи своему однокурснику, замечательному тюркологу Алексею Васильевичу Образцову, да, так сказать, который вместо того, чтобы вот как я всякой дурью заниматься после университета, он занимался наукой, изучением Турции, турецкой литературы.
Работал по диплому.
Да, работал по диплому исключительно, так сказать, и большой-большой шаман, так сказать, в том, что касается Турции и значит, человек, который, безусловно, является выдающимся востоковедом и замечательным совершенно экспертом. И очень хорошим человеком с большим чувством юмора. Так вот, он мне рассказывал о том, как 10 лет назад еще он был сам на стадионе, где выступал Эрдоган, и буквально плакал, так сказать, под портретом Гюлена. И говорил о том, какой это замечательный человечище, так сказать, что все, что вот, значит, вот есть, это придумал Гюлен, предвосхитил. А Гюлен тогда уже в Штатах жил, так сказать, и вот реально, так сказать, выпускал крокодиловую слезу. И потом Леша смеялся, говорит, и меня еще чуть не задавил потом своим автомобилем с золотыми номерами, так сказать, Пентагон, да. Значит, так вот, этот Гюлен... Некоторые его называют таким шейхом и руководителем суфийского тариката или суфийского ордена, да, который он якобы, так сказать, вот, сделал такой вот в Турции, пронизав буквально все в Турции, так сказать, вот такими гюленовскими организациями, работая в том числе через школу и колледжи, сеть гюленовских учебных учреждений, где очень-очень хорошее образование дается. И даже не обязательно промываются мозги, так сказать, гюленовской такой вот этой идеологией. Но вот как бы отбирают людей, помогают им в дальнейшем в карьере, так сказать, и т.д. и т.п. И Гюлен, он ведь реально писатель, интеллектуал, проповедник. И он сторонник такого либерального направления ислама, которое очень-очень толерантно ко всему на свете. В том числе, так сказать, к гомикам, которых как бы не прощает, но допускает вот некое их такое вот существование, так сказать, что не надо там по отношению к ним агрессивно. И Гюлен действительно всегда заявлял о том, что он противник всех переворотов только ненасильственным способом, только, значит, путем эволюционным. Да? То есть вот это его, ну, такое вот политическое ноу-хау. Да? А почему, собственно говоря, так Эрдоган переменился, так сказать, к нему и так далее. У Эрдогана тоже была определенная эволюция. Да? Эрдоган заболел, ну, не то что звездной болезнью, да, но вот он такой вот уверовал, что он султан, да. Его всегда любила вот эта вот деревенская, простоватая Турция, да, такая. А тут есть вечный соперник, да, вот вечный учитель, вечный папа, да, так сказать, вечно трижды герой, да, так сказать, а ты всего один раз. И долго так продолжаться не могло, да. Значит, это была такая ревность к власти. Гюлен никогда не претендовал на власть в Турции, потому что демонстративно, собственно, вот находился в США, да, и говорил о том, что не собирается там как-то возвращаться. и так далее. Но он имел власть духовную. Одним из доказательств того, что этот Гюленко действительно не имел отношения к перевороту, оно косвенное, но это является то, что если бы он просто бы отдал команду, то на улице вышло значительно больше людей, чем по призыву Эрдогана. Но он этого ничего не сделал. Число открытых, ну, таких вот фанатичных сторонников Гюлена, ну, по социологическим опросам в Турции сейчас от 3 до 4 миллионов, но на самом деле тот же вот Алексей Образцов говорит, что значительно больше, просто не все сознаются в этом. Да? Ну, вот особенно сейчас в этих обстоятельствах признаваться в этом, ну, не есть очень здорово. Да? Так вот, что происходило там на самом деле, да, во время переворота, и почему он не удался, да? За счет вот такого своего сложного устройства Турция, она такая очень непростая страна, где нужно, чтобы тебе обязательно старший сказал, что делать. То есть вот если ты полковник, то тебе должен отдать все-таки приказ генерал, да? Потому что сами полковники не очень любят самостоятельно вот, принимать решения и все такое прочее. А этот переворот, судя по всему, был переворотом среднего звена. Там очень мало было... Арестовано больше, свыше сотни генералов сейчас, да? Но реально принимали участие в перевороте из них единицы, да? Просто остальные попали уже под замес по рескрипционным спискам, которые были готовы заранее до этого переворота. Некоторые считают, что Эрдоган сам, типа, там, задумал этот переворот, чтобы потом всех, значит, прихлопнуть. Это бред, конечно. Никогда бы он не стал, так сказать, этого... И это невозможно так сделать, да? И не те у него в армии позиции, чтобы так сделать. Но... Тут как со Сталиным. Сталин не убивал Кирова, но гениально воспользовался, да, убийством Кирова для того, чтобы покарать своих политических противников. Вот ровно такая же, так сказать, ситуация. Вовсе это не инсценировка Эрдогана, но он постарается сейчас этим воспользоваться по максимуму, потому что, наверное, хорошо понимает, что в короткую он выиграл, и это такая, мы сейчас скажем, убедительная победа, но в долгую он, скорее всего, проиграл, и проиграл очень серьезно, сейчас объясню, почему. Да? Итак, значит, ситуация была такова. Да? Действительно, готовы были списки, да, вот, кого надо чистить в армии, в прокуратуре, в судах, в образовательной сфере. Да? Но страшно было начинать, потому что Европа, Америка, да, вот это все, они как бы и так-то не находили общего языка в последнее время с Эрдоганом, и все как раз вокруг вот прав человека и все такого прочего. А тут бы такое началось, вообще маме не ходи. Сами заговорщики узнали о том, что существуют вот эти вот планы чисток, да, и у них сдали нервы, а они выступили раньше, чем собирались. На несколько дней они выступили.
А это откуда такая информация?
Это информация, так сказать, которую я вот как раз от Алексея Васильевича Образцова, так сказать, получил. И склонен, знаете, ему доверять. И не всякий раз я его буду переспрашивать, а откуда, значит... из многих источников. Он, как заведенный, читает турецкие газеты, СМИ, так сказать. Я думаю, у него есть и другие контакты, вот, которые он вряд ли будет озвучивать по телефону. Вот он сказал, что, судя по всему, они на несколько дней раньше выступили. Да, и дальше вот какие интересные штуки в турецкой, в частности, печати рассказывают. Когда Эрдоган заметался, и вот в Мармарисе, так сказать, он находился, и когда его самолет полетел в Стамбул, или куда он там полетел, я не помню, в Стамбул, да, не буду, так сказать, точно врать, к самолету пристроились два F-16 с мятежниками, которые собирались сбить эрдогановский самолет. И так и не решились. То есть они в итоге его просто сопроводили, да, так сказать, и не смогли принять... Помните, я вам то, что говорил, да, вот принимать решения сами не любят, да, так сказать. Хотят, чтобы кто-то взял на себя ответственность, дал приказ, как бы, да, так сказать, и так далее, да. Впоследствии эти люди были арестованы, да, и вот они вот, проведя кортежем этот самолет, так и не сбили его. И рассказывают вот еще какой интересный, так сказать, прикол. что Эрдоган, когда увидел, что сопровождают вот эти два, значит, самолета, он, у него стало, так сказать, ему стало нехорошо, с ним сделалось сердцебиение, и он стал звонить, просить политического убежища в Великобритании и потом в Германии. И говорят, что в обоих случаях ему отказано было.
Что это так быстро?
Что?
То есть он звонил напрямую?
Ну, телефонный разговор такой вот состоялся.
Ему прям отказали.
Я не выдаю это за, значит, абсолютную истину. Да. Я вам рассказываю то, что мне рассказал уважаемый человек, да, который, так сказать, я не знаю, из турецких газет это почерпнул и так далее. Да? Я могу сказать, что интересная история и во многом объясняет, да, так сказать, какие-то последующие с Европой, да, так сказать, обмены репликами и так далее. Я допускаю, что такое могло быть. Вот. Запад вообще, похоже, Эрдогана слил, так сказать. Да, и когда он не получил разрешения, так сказать, вот на своем борту уходить, покидать вот это вот турецкое пространство, чтобы его принимали, он через соцсети обратился к имамам, к огромному количеству имамов вот этих вот деревенских и районных мечетей, да, там, чтобы они выводили на улицы народ. И в короткое время огромные массы людей были на улице выведены, что опять же свидетельствует о том, что, видимо, с этими имамами как-то немножко работали заранее, потому что районные мечети, вот эти вот имамы, там не, это не та категория населения, которая все время в соцсетях мгновенно откликается. Чтобы
то
вот
есть это
вот...
говорит о том, что Эрдоган был на стороже, да?
Что он был на стороже, да, совершенно верно. Что он был как-то так вот
понимал, значит, что это может произойти. Да,
да. Что еще, так сказать, из интересного можно сказать по тому, как происходило и как происходит. Да, большие достаточно жертвы, почти 250 человек, это не считая погибших мятежников. Эрдоган не стал их считать как собак, которые недостойны. Да? Тут же заявляет про возможную отмену смертной казни. И не очень понятно, так сказать, к какому количеству, так сказать, она может быть применима. Потому что военных сейчас задержанных их больше...
4000.
Ну, под 5000, да, так сказать, где-то. И смотрите, как интересно, Надя, да? В один день турецкая армия теряет две дивизии. Две дивизии. Причем в основном это офицеры, да, хотя там попадаются солдаты. Но солдаты себя очень интересно повели. Были кадры в соцсети, где солдаты турецкие убивают своих офицеров. Как вот изменников, ну просто вот и так далее. Возникает вопрос очень такой, я бы сказал, простой, но деликатный. А кто будет, извиняюсь, воевать? Эрдоган ведет две войны. Таких потерь турецкая армия не знала очень-очень давно. Да? Значит, у него война внутренняя с курдами, у него война серьезная.
Но он, вероятно, из двух зол меньше просто выбирал.
Он выбирает из двух зол меньше, потому что иначе бы его просто, ну, самого бы уничтожили. Но, и, кстати, надо понимать, да, что несмотря на то, что как там будет реагировать Запад по этому поводу, но дальше у Эрдогана нету особого выбора, да, на Востоке. Либо ты показываешь, что ты сильный и жестокий правитель, который не боится пролить кровь, да, и проявить насилие, да, либо тебя просто, так сказать, уберут. Эрдоган не хочет, чтобы с ним сделали то же самое, как с Мурси в Египте, да, так сказать. У него... Мурси – это его вечный кошмар, тем более, что Мурси возглавлял такую же партию. Да-да-да. И его справедливость и развитие партии Эрдогана, она очень похожа на братьев-мусульман, именно вот египетского закваса такого, так сказать. Потому что есть еще сирийские братья-мусульмане, они чуть-чуть отличаются, так сказать, да. Хотя, ну, в общем, тоже корень-то один как раз. Вот, и поэтому, значит, что делать Эрдогану в такой хреновой ситуации, да? Он объявляет вот эти вот масштабные чистки, да, и сейчас репрессированных количество, оно подходит примерно уже больше 50 тысяч.
Вы имеете в виду к репрессированным еще тех,
которые... К репрессированным относятся отстраненные от должности, да. А это деканы, там, тысячи деканов, преподавателей, там... Почему преподаватели? Я вам рассказывал про гюленовскую вот эту систему колледжей там и так далее. Ну, то есть вот где сеется зараза, да, где вот это вот все происходит и так далее. Ну, арабские газеты, конечно, тут же запустили смешную версию о том, что это российская разведка цинканула, так сказать, Эрдогану по поводу переворота. Значит, ну, это забавно, что якобы наши разведчики, которые в Сирии на вот этих базах наших Хмейним, там, значит, они перехватили какие-то, значит, секретные сообщения и сообщили Эрдогану. Но это, во-первых, это наивно, потому что сама по себе разведка никаким Эрдоганам ничего не сообщает. Разведка может доложить в экстренном порядке что-то нашему политическому руководству, которое уже там может по своему усмотрению распорядиться полученной информацией. Да? Вот. Интересно другое. Говорят, что связь работала очень странно в Турции во время вот этих событий. В частности, странно вели себя американские спутники, которые должны были бесперебойность этой связи обеспечивать. И якобы, значит, вот русские спутники сыграли роль резервных, да, значит, ну, опять же, трудно это проверить. Вот факт установленный, например, что авиабаза турецкая, натовская, да, где находится ядерное оружие, Инжирлик вот это, да, откуда взлетают бомбить.
Да, она была обесточена.
Она была обесточена, да. А вот это вот совсем плохая история, потому что там находится ядерное оружие. И когда обесточиваются ядерные объекты такие вот, да, вот, ну, где находится, это, в общем, не свидетельство того, что все под контролем, и что все, так сказать, там, ну, все-таки НАТО, это, друзья, это же не кот вам чихнул. Так вот, значит, почему, собственно говоря, для Эрдогана сейчас это более-менее хорошо, а в последующей перспективе не очень? Во-первых, Штаты никакого Гюлена не отдадут. Потому что если они его отдадут, то они признают, что он действительно имел отношение к попытке мятежа. А значит, тогда они признают свое косвенное в этом участие, потому что, естественно, на территории Штатов Гюлен опекается и очень даже американскими спецслужбами. Просто вот насквозь его всего прослушивают, просматривают и, значит, просвечивают, и смотрят, кто к нему приезжает. Вот там смотрят, там, ну, недавно приезжал российский крупнейший востоковед арабист науки. Помечаем в ФБРовском блокнотике. Да, а то вдруг потом какой взрыв или еще чего-то. А так мы сразу знаем, так сказать, кто где был, так сказать, и зачем приезжал, и о чем разговаривали, и на каком языке. Да? Так вот, если они не отдадут Гюлена, они его не отдадут, то сейчас вот успокоится немножко вот эта вся история, истерия спадет. Даже если он вернет смертную казнь, то много не нарастреляет, не навешает. Это надо было либо сразу делать, да, либо, ну, сейчас уже как-то, ну, может, кого и казнит, но уже...
Ну, просто замучает и запытает в тюрьму.
Не тысячами. Нет, не так все просто. Я вам говорил, что 50 на 50 раскол в Турции. Он так и остается 50 на 50, да.
Вы думаете, его это остановит?
Да, потому что, так сказать, масштабная гражданская война, значит, это для него... Ну, точно, смерть и приговор и все такое прочее. Да. И самое главное, несмотря на то, что вот вроде как бы поддержал народ, вышел на улицы там и так далее, в следующий раз другие могут выйти на улицы. Вы вспомните, что было в Египте. Там многомиллионные митинги одних, да, сменялись точно такими же многомиллионными других. И сначала братья-мусульмане, так сказать, радовались как дети, что у них все получается. И даже президента они выбрали, да. И, значит, был там, так сказать... Майдан ат-Тахрир, так сказать, и все такое прочее, да. А потом, как вы помните, как-то раз и нету братьев-мусульман. Они пытались бузить там еще чего-то, но получили, что называется, все, что им причиталось у старого дуба, и все. Так вот, когда вот немножко все это вот осядет, да, произойдет то, что много лет было кошмаром, так сказать, товарища Эрдогана и залогом его успешности, да, что он так долго при власти оставался. Дело в том, что в Турции, как в Ираке когда-то, да, значит, это повторяет ошибку американцев, да, радикалы отдельно и исламисты, грубо говоря, да, то есть оппозиция мусульманская, да, оппозиция религиозная и оппозиция светская, да, и они долгое время не находили общего языка, да, и те, и другие ненавидели Эрдогана, да, так сказать, и его вот эту вот вариант вот этот его, значит, с партией справедливости и развития, но между собой тоже договариваться не смогли. А сейчас они договорятся, им деваться больше некуда. И из того, что как договорились в Ираке военные с радикалами, да, из этого получилось исламское государство, да, халифат тот самый. Что будет здесь, мне просто даже страшно подумать. И я думаю, что Эрдогану еще страшнее об этом думать, а думать ему придется, потому что он оказался зажат в несколько тисков сразу. Он дозаигрывался, так сказать, с этим халифатом, да, они ему организовали несколько терактов, да, и в том числе эти теракты стали причиной, ну, попытки вот этого мятежа, потому что люди видели, что не туда идет. Он полностью обгадился в своих отношениях с Европой, и понятно, что сейчас про все безвизовые режимы можно забыть как минимум лет на 6-7, если, как говорится, не начнутся дела идти на поправку. А на поправку они не пойдут, потому что две войны, которые не думают кончаться, и в Сирии, и так далее. Значит, что касается нас, для нас хорошо это или плохо. Для американцев, конечно, это все очень плохо, да, потому что вторая по значимости армия НАТО, и вдруг, значит, потеряны две дивизии, и, в общем, она такая не очень надежная оказывается, да, а уж прям турки-турки, да, значит. Вот, для нас это, ну, не хорошо, не плохо, да, так сказать, никак, по большому счету.
Но, тем не менее, мы же продолжаем дружить с Эрдоганом.
Ну, как дружить, да, так сказать? Нам в какой-то мере Турция тоже ведь нужна была, да, и вот это вот быстрое открытие курортов турецких, оно не потому, что там наплевать всем, да, и там не понимают риски, о которых я говорил. Просто у Турции замечательный туристический бизнес. Ну, действительно, он очень хороший, да. Очень хорошие отели, очень хорошие инфраструктуры, да. Ну, хороший обслуживающий персонал, который, может, и шипит что-то в спину, но, тем не менее, дело делает, как бы, да. Чистенько, вкусненько. Ну, там можно было и отравиться паленым алкоголем, но все же, да, с Крымом не сравнить с точки зрения сочетания цены и качества. Там, ну, немцы же не дураки, англичане, они любили там тоже отдыхать. Сейчас там ни немцев, ни англичан, ни русских, одни хохлы лежат, так сказать, которым, ну, им после Украины вообще ничего не страшно. Они там, значит, но на украинцах много бизнеса не сделаешь, тем более они тоже страшно обиделись на турок, потому что как вы смогли снова замириться с Россией? С Россией замиряться нельзя по определению, все-таки вот турки вы козлы, да. Мы к вам всей душой. Ну вот, мы даже поехали к вам на курорт, а вы, значит...
Ну, в общем, перспективы Эрдогана сомнительно выглядят, как и перспективы нашей...
Перспективы Эрдогана выглядят, с моей точки зрения, с точки зрения Алексея Образцова, сомнительно. Проэрдогановски настроенные, так сказать, и обозреватели, и ученые, есть и такие, они считают его великим политическим деятелем, у которого немыслимое, значит, будущее впереди и так далее. Я думаю, они ошибаются, так сказать, да. Я думаю, что Эрдоган – это человек с нестабильной психикой, самовлюбленный и уже накосорезивший столько. Вот все-таки случившийся, будем говорить о фактах, случившийся мятеж, да, это очень плохое событие для Турции. Очень плохое. И дело вот не только в том, что там великое отстранение, смута, перетряска. Понимаете, вот как заместить 5000 офицеров, да, в единовременно, так сказать, вырванных из... в один день, да, так сказать, из рядов армии. Куда вы денетесь без 2000 судей, которых раз и нету, да? Где вы их сразу возьмете? Кого вы поставите на их места? Это же такие вопросы-то, ну, по существу, как бы, да?
Андрей, 3 минуты у нас буквально, чтобы очень кратко поговорить про решение Международного олимпийского комитета, который еще только готовится, поэтому я думаю, что большую часть следующей программы, если, не дай бог, что-нибудь не произойдет, мы посвятим ему, а пока давайте просто мостик к следующему эфиру перекинем.
Да, давайте, чтобы мы уже окончательно поймем, поедем мы или не поедем на Олимпиаду, да, я хочу сказать, что все, что происходит, это, конечно, так сказать, какая-то дикая, абсолютно несправедливая информационная война против России, которую пока мы проигрываем, безусловно. И наша вина в том, Ну, если вы знали, что это Шулер сидит за столом, да, ну какого черта вы сели играть с ним по его правилам, да, это же Шулер, барин вы не в клубе, вас обчистит. И это моя главная претензия нашим спортивным чиновникам, которых надо, наверное, менять, в том числе...
То есть у вас единственная претензия,
в том числе, так сказать, ну, понимаете, дело в том, что когда говорят о том, что у нас государственная система допинговая выстроена, но этому не приводится никаких ровным счетом доказательств, кроме слов товарища Родченкова, так сказать, у которого есть справка из дурки, значит, куда он лег, чтобы избежать уголовного
преследования.
Удивительно,
а как человек вообще со справкой из дурки занимал столь ответственный вот он, пост,
вот он
был блестящим
ученым?
Да, то есть он после
вот
этого
он после
сошел
этого,
с ума?
Нет, не сошел с ума, так сказать, а после этого, так сказать, и начались, так сказать, его проблемы, да, результатом чего он, собственно, уехал, да. Теперь, значит, говорит, что там, значит, два его каких-то там коллеги
то
были.
То есть вы
там
считаете, что в абсолютно странном... здоровую систему нашего спорта закрался такой негодяй и подлец Родченков?
Не надо. Значит, смотрите, мне кажется, что нигде в мире на сегодняшний день нет абсолютно здоровой системы, потому что, начиная с какого-то времени, там, видимо, это, там, не знаю, 60-е какие-то годы, да, уже пошло, стал невозможен вот этот спорт высоких достижений без медикаментозной поддержки. Что такое медикаментозная поддержка? Медикаментозная поддержка – это то, что для повышения спортивных результатов спортсмен должен системно есть какие-то таблеточки. Неважно какие, но вот что-то он такое ест, и от этого показатели у него делаются лучше. Да? Это приобрело глобальный характер. На самом деле... И есть организация, которая одни таблеточки, значит, разрешает, другие таблеточки запрещает. Вчера разрешенные таблеточки становятся неразрешенными, так сказать, там еще чего-то, такая вот умелая, значит, манипуляция.
Да, все как-то с этим справляются, а мы одни не можем.
Почему? Не мы одни. Надь, если вы посмотрите количество, так сказать, других спортсменов, которые дисквалифицированы за допинги, да?
Да.
Сейчас вот передают о том, что, так сказать, там какое-то немыслимое, они допинг-пробы взяли по Пекинской и Лондонской Олимпиадам, и оказалось, что большое количество спортсменов...
Но никто почему-то из тех стран не кричит, что это заговор... исключительно против них направлены.
Подождите, но дело в том, что с ними так и не поступают, да, так сказать, и не отстраняют их сборные, не отстраняют их ассоциации какие-то, при том, что конкретно взятого спортсмена карают, да, так сказать, но при этом не говорят, что при этом, значит, заговор такой вот внутри есть система государственная, которая это все поддерживает, а тут вот один единственный человек дает, значит, такие показания, и ему абсолютно верят на слово.
Вероятно, еще и документы предоставляют.
А почему же тогда нам не показывают эти документы? Чем же тогда они такие секретные? Вы понимаете,
наверное,
Надя, я сторонник только одного, да? Вот такие вещи нужно доказать. И пока это никто не доказал, на самом деле. И никакого суда не было, да? Я против бессудных разборок с бессудными наказаниями, потому что может казаться, так это все, и всем так понятно, да, значит... Ну, как же так? Но дело в том, что на Западе это уже вошло в какую-то практику такую, да? Всем понятно, что Каддафи террорист и диктатор и прочее. Послушайте, если всем понятно, давайте по-быстрому проведем трибунал международный, да, суд проведем. И решением суда признаем его преступником, да, и подвергнем его соответствующему наказанию. Нет, мы будем его без вот этого всего просто долбить, а потом как собаку растерзаем, да? Значит, ну, это так не делается. Ведь, понимаете, есть очень страшная вещь. Цитату приводили одну из МОКа, да, Международного олимпийского комитета. Мы приветствуем снятие принципа презумпции невиновности с российской сборной.
Атлетов, да.
Это же какого рода безумие должно было постигнуть этих друзей? Дело в том, что принцип презумпции невиновности не предусматривает исключения какого-то, да? Он возможен только в том случае, если он тотален, глобален всегда и по отношению к самым негодяям, к самым каким-то мафиозным, государственным, ФСБшным структурам он все равно должен работать. Потому что если где-то треснуло, так сказать, один разок, да, это как принцип герметичности, да, в банке с вареньем или с огурцами. Нарушился, все, так сказать, уже...
Ни огурцов, ни варенья.
Ни огурцов, ни варенья, ничего не будет. Мы тоже думали, что вот в 96-м году, ну, смухлюем, да, вот с Ельциным. Да чего там, один раз не пи***ц, как говорят в Большом театре. Ничего не будет, наоборот, на пользу дела пойдет, да. И надежды были, и думали, что действительно... все пошло через задницу ровно из-за этого. Потому что нельзя на такие, так сказать, сделки ни в коем случае идти. Висталка, она висталка только в том случае, если она абсолютно девственна, понимаете? И только тогда она может общаться с богами и прочее, так сказать. А вы знаете, кто такие висталки, да? Это в Древнем Риме, да, так сказать?
Да.
Да. А если эта висталка перепихнулась с каким-то гладиатором, то это уже не висталка, а в общем-то, самая обычная прошмандовка, понимаете? И никакого давайте общения с богами не будет. Даже если этот гладиатор был один и звали его Спартак, понимаете?
Давайте на этом посыле на сегодняшний эфир закончим.
Я хотел только рассказать анекдот по поводу того, что нельзя даже одного единственного раза, так сказать, снимать принцип презумпции невиновности.
Вы его еще не рассказали?
Нет, по-моему. Вот. По-моему, нет, я, по-моему, не рассказывал. Потому что в итоге у них получается дикая история, когда Есимбаева, у которой чистейшая и безупречнейшая репутация, ни разу, нигде, никакого допинга, говорит, проверяйте меня насквозь. Дважды олимпийская чемпионка, она не едет на Олимпийские игры, а какая-то тварь, которую ловили на допинг-делах, так сказать, стукачка, она туда едет. Вы простите, но в этом не чести, несправедливости. И ничего не стоят эти ваши системы, если происходит так. И потом, вот эти ВАДы ваши и так далее, они должны быть не только карающими, так сказать, и хватающими за руку, если где-то что-то такое происходит. Они должны обеспечивать права чистых спортсменов. Что если ты чист, тебе ничто не угрожает, так сказать. Ты как раз под защитой нашей, потому что ты, вот, как пример. Но когда караются чистые спортсмены, это точно негодяйский немецкий принцип. Мы сожжем всю вашу деревню, потому что кто-то из партизанского отряда рядом, так сказать, убил нашего фельдфебеля.
Давайте
ни
без...
разу нельзя нарушать принцип презумпции невиновности. Анекдот на эту тему. Дания. Значит, речушка какая-то. Канал. Ну, не Копенгаген там, значит.
Вы можете, я думаю, опускать подробности.
Это важно. Сельская местность такая, как бы, да, немноголюдная, но все же, так сказать, такой перекресточек какой-то там, машины ездят, гостиница стоит. У гостиницы ни одного автомобиля. А внутри гостиницы красивый-красивый большой такой ресторан пивной. И в ресторане сидит один человек, один-единственный, с огромной пивной кружкой. В руке он держит эту кружку. И смотрит на заходящее солнце. И у него такая боль в глазах. Он делает торопливые глотки из этой кружки. И вдруг начинает сам с собой разговаривать. И говорит, я построил эту гостиницу для людей. Я каждую доску, каждый мешок цемента трогал своими руками. Я влезал в архитектурное проектирование. Я хотел, чтобы она была самая красивая, так сказать, на всю округу. Я думал, что здесь будут останавливаться люди. Я хотел сделать маленькое чудо. Но никто не называет меня строителем. Замолчал, снова отхлебывает. А солнце уже садится, и лучи его золотят слезы, которые вдруг поползли, так сказать, из глаз этого человека. Он говорит, а за гостиницей я разбил сад. Я хотел, чтобы там весной цвели фруктовые деревья, и чтобы на них сидели птицы, чтобы их пение услаждало слух моих постояльцев. Посмотри, сад такой прекрасный, но никто не назвал меня садовником. А солнце уже почти село, так сказать, оно золотит вот эти остатки пива в огромные кружки, так сказать. И вот в этой предзакатной тишине слышно, как почти с шепотом человек говорит, а через речушку в саду я бросил мост, чтобы можно было на нем постоять и полюбоваться садом и послушать журчание воды. Но никто не назвал меня мостостроителем. И вот солнце почти совсем уже садится, и очень тихо этот человек говорит, я всего один раз в жизни пахнул козу.
Это был Андрей Константинов.
Вот что такое репутация, вот что такое презумпция.
Увидимся в следующую пятницу. Надеюсь, с более радостными событиями.